спрашивать у меня. Все мы слушаем.
Особенно дорогие посетители, потому что вы присутствуете на первых в истории музея Борисова экскурсии. Наш музей будет официально открыт на следующей неделе, 21 числа. А сегодня мы собрались, потому что, по-видимому, нам одинаково интересен Дебошинский, и, по-видимому, потому что проводить фестиваль современной академической музыки без Бориса Николаевича Дебошинского, особенно в городе, где он родился, было бы совершенно невозможно. На каждом фестивале мы старались приоткрыть хотя бы страничку богатейшей музыкальной культуры Волыни. В этот раз мы можем представить вам музыку. Конечно, очень хотелось бы создать где-нибудь, в какой-нибудь точке планеты, мемориальный музей Бориса Николаевича Дебошинского. Но это невозможно. Дом, в котором он родился, был снесен в 84 году. Дом дачный, в котором он очень любил бывать в Борзове под Киевом, сейчас используется как жилое помещение. И квартира, в которой он жил с 1939 года до самой своей смерти в 1968 году, тоже используется как жилое помещение. Поэтому музеификация этого помещения – дело настолько сложное и серьезное, что, скорее всего, надо сказать, в данный момент это невозможно. То есть единственный музей Бориса Дебошинского, больше музеев нет на этой земле. Мы постарались собрать документы, которые относятся к жизни и творчеству этого композитора. Мы уже вчера сказали бегло о том, что не существует документальной биографии Александра Михайловича Стецюка. То есть это не просто пересказ, это не просто факты, которые знает автор книги или тот, кто общался с композитором. Это афиши, программки, документы, подтверждающие образование, документы, подтверждающие какие-то события жизни. Это все должно быть абсолютно точно на основе документов. Вот здесь представлены копии документов, которые уже пролили свет на такие моменты биографии Бориса Николаевича Дебошинского, о которых мы даже не подозревали, читая те книги, которые к этому моменту были написаны. Борис Николаевич Дебошинский родился в Житомире по новому стилю. Это было 3 января 1895 года. По отцовской линии он происходил из древнего польского рода Якса-Литошинских. Якса-Литошинские прославились во всей Польше своими яркими деяниями, а на правобережной Украине они жили с 1679 года. Именно оттуда и ведет свое начало по отцовской линии род Литошинских. Слово Якса в славянских языках означает крепкий, могучий, особенный, вот некий особенный. И свои ранние работы Литошинский Борис Николаевич подписывал двойной фамилией Якса-Литошинский. После 1918 года это стало невозможно, потому что первая волна красного большевистского террора задела прежде всего поляков. И тогда, в 18 году, был расстрелян отец Югославского, о котором мы будем говорить завтра, и его стрын, то есть родной брат отца. Они были расстреляны в первую волну красного террора. Тогда же, в 18 году, из Петрограда в Житомир приезжает Косенко, по той же причине он был поляком по материнской линии, Житомир, собственно говоря, его и сохранил как человека, сохранил ему жизнь, потому что здесь это было не так остро, как в столице. А мы с вами обратимся к первой витрине, в которой фотография. Это фотография семьи деда. Дед, вот он сидит в центре. Это городской врач в Житомире. Его имя Леон Леонтьевич. Мы уточнили имя по архивным документам. Обычно его называют Леонтий Леонтьевич, что неверно. Он Леон Леонтьевич и его супруга Александра Федоровна. Они имели 10 детей. Это их очень большая семья. Вы проходили вот по нашему старому бульвару, вы его любите и знаете. Первые деньги на оборудование этого бульвара дал, в частности, Леон Леонтьевич Лукашинский. Тогда он не знал, что у него будет знаменитый внук, который прославит его имя и прославит украинскую музыкальную культуру. Он просто выбрал жетон и сделал то, что он мог сделать. Вместе с ним участвовали в создании бульвара, кстати, и отец Леси украинки Петро Косич. Леонтий Леонтьевич Лукашинский рано умер. И главой этой большой семьи оказался отец Бориса Николаевича Лукашинского, Николай Леонидович Лукашинский. Леонидович очень часто мы встречаем в литературе. Он в то время заканчивал Киевский университет, должен был остаться в университете для подготовки к профессорскому званию, но, чувствуя свою огромную ответственность за семью, он отказывается от этого звания. И до конца жизни своей, в 1920 году он умер, он служил, очень тяжело работал. Как правило, он назначался директором разных гимназий украинских. Все эти гимназии вошли в историю украинской педагогики, в историю педагогики, поскольку он всегда старался сделать что-то такое особенное, что отличало бы его учебное заведение от всех остальных. Николай Леонтьевич взял на себя заботу в этой большой семье. Он переезжает в Житомир, это была такая его просьба, такое его заявление. Он поселяется в доме отца на нынешней улице Лукашинского, тогда это называлось улица Губаревская. Сергей Викторович обязательно помнит этот дом, как раз напротив 23-й школы.
Конечно, помню.
Да,
там, где учился.
Да, в 84-м году он был снесен. Этот дом на его месте стоит память. Это Николай Леонтьевич Лукашинский уже более зрелом возрасте. Это мать Лукашинского, Ольга Борисовна Лукашинская. Это сам композитор в возрасте 2 месяца. То есть все, что мы говорим, все даты, все имена сверены по документам, хранящимся в Житомирском архиве, поэтому это есть свидетельство о смерти деда. Это дело о дворянском происхождении рода Лукашинских. Вот здесь все то, что было расписано, и про 1979 год, и про все, что необходимо здесь сказать. Вот эти фотографии вам тоже очень хорошо знакомы. Это соборная площадь и Преображенский собор, в котором Лукашинского крестили. Это он с сестрой Ниной, которая по стопам отца пошла, стала историком. Это здание, в котором мы сейчас находимся. Вот так, таков его исторический вид. Была попытка реконструкции, но не совсем. Вы не можете.
А я приезжала сюда.
Разве что потому, потому что это было гораздо раньше. Вот. И это здание, из которого вы совсем недавно вышли или выходили вчера. Это наш университет имени Ивана Франко. Это первая гимназия мужская, не просто вот тот зал, где открывается фестиваль, это достроенный третий этаж.
Лукашинский был директором гимназии.
Директором он не был, он здесь преподавал. Да. А вот где он был директором, я вам сейчас расскажу.
А сейчас какая улица?
А так она и называется, Лукашинскому. Мы каждый день проходим по этой улице и вспоминаем Лукашинского. Для того и улицы так называют. Именами композиторов, именами художников, выдающихся деятелей мы идем по улице и сразу вспоминаем, кто это такой. Это вот очень, очень здорово.
Почему
Лукашинского крестили в Преображенском соборе, а не в Костеле? Этого вопроса мы касались с вами на предыдущей конференции. Дело в том, что после того, как Правобережная Украина перешла под власть Российской империи, людям, которые здесь жили, было действительно очень трудно. Они поменяли государство, они поменяли язык, они поменяли религию. Это была Польша. Это стала Россия, русский государственный язык и православие в качестве главной религии. И поэтому очень много. И образовалось так называемое линейное пространство и время. То есть в течение примерно полувека и поляки, и чехи переходили в православие. Почему? Потому что они получали земельные наделы. Они получали возможность обучения в высших учебных заведениях. То есть правительство думало о том, как бы эту территорию сделать лояльной по отношению к своему строю. Поэтому это то оригинальное пространство, о котором мы говорили на прошлой конференции, у нас целый доклад был посвящен этой теме. Вот потому Лукашинского крестили в православной церкви, потому Святослава Лихтера крестили в Михайловском соборе, а не в Кирке, потому что тогда уже были репрессии против немцев, это был 1915 год, правда, но оставались все равно подходы и принципы, определенная национальная политика. Сталинские тоже крещены православные. Меня тоже крещено православить. А что же можно сделать, потому что так было?
Нет, ну, вообще-то говоря, как бы символ звучал так, что веры христианские, то есть это считалось единой христианской религией, которая имела разные исходы. Но, естественно, вы правы, конечно, в том, что это был способ политического проведения политики.
Это
совершенно
точно. Каждое государство воспитывает своих подданных разными способами.
Тем более, если это империя.
Да. Но то, что империя защищала все христианские веры, как-то, то есть так и было, вот, веры христианские. Потому что это было просто разные звуки христианства.
Ну, это христианство, но дело в том, что Волынь это вообще многонациональная территория. Здесь очень много звучало языков, здесь было очень много конфессий. Я еще помню, как звучал идиш. Я еще помню, как звучал здесь польский язык, чешский язык у нас.
Ну, не со мной.
На главном кладбище очень много чешских молитв. Это чехи, перешедшие в православие, потому что они получали земельные
сразу. Ну, политика
есть. Политика есть, политика. Это семейные фото Лукашенко. Это воссоздано по воспоминаниям. Вот там могли.
Они хотели внимание легендарного.
Это Юрий Алексеевич Дубинин. Это Юрий Алексеевич Дубинин. Все нам делают, все нам оформляют. На этой витрине представлены ход учения. Начал свое обучение Борис Николаевич Лукашинский в Киеве, в первой мужской гимназии. Сейчас это желтый корпус университета имени Тараса Шевченко, его филологический факультет. Вот это первая мужская гимназия, знаменитая гимназия. Булгаков ее оканчивал. В днях Турбиных он ее вспоминал. Константин Георгиевич Паустовский окончил эту гимназию, оставил замечательные воспоминания и детали, которые можно использовать в любой экскурсии. Просто вы все это читали, поэтому я вам это не буду цитировать и рассказывать. В этой гимназии Николай Леонтьевич Лукашинский преподавал историю. А затем он продвигается по службе. Вот это вот, видите, Бориса Николаевича Литошинского, вот он, гимназист приготовительного класса, со своим дядей убирал в Севастополе, а потом в жизни Бориса Николаевича Литошинского будут другие учебные заведения. Это Златопольская гимназия, в которой он продолжил обучение города Златополь, теперь уже нет. На карте Украины он слился с городом Миргород. Но вот воспоминания о том, что в Златопольской гимназии учился Борис Николаевич Литошинский, у нас есть. И третья гимназия, в которой он побывал до того, как приехал в Житомир, это гимназия Немировская. Немиров сейчас есть, это город Винницкой области. Вот похвальные листы. И в Златополе, и в Немирове Борис Николаевич Литошинский начинает заниматься музыкой. Это его первое сочинение. Рукописи нам были любезно предоставлены наследниками Бориса Николаевича Литошинского, которые живут сейчас в его квартире в Киеве. Это, естественно, фотографические копии, потому что экспонировать в музее сейчас оригиналы не разрешается вообще. Даже если бы мы их имели, мы бы их хранили в фондах. Мы бы не хранили их, не экспонировали бы, мы бы их не экспонировали. Вот здесь вы видите фотокопии реальных, натуральных афиш того времени, когда в Житомире жил Борис Николаевич Литошинский. Это было 2 года, с 11 года по 12 год. Вот видите, мы постарались здесь представить то разнообразие, которое могли найти. Это вечера фортепианной музыки, это музыкальное утро, в частности, по случаю 300-летия царствования дома Романовых. Это публичные экзамены, которые проводились для всего города. Как раз первый директор музыкального училища Леонид Местечкин и Мальчинский, знаменитый певец, заслуженный. Да, вот вспоминали, да. Зал общества взаимного кредита – это здание городского совета. Это то, что мы каждый день видим. Если вы выйдете на Михайловскую, посмотрите на самый большой балкон, самым большим окном. Вот это и будет зал общества взаимного кредита. Очень интересные были такие попытки создать синтез искусств, инсценированные картины. Это проходило в нынешнем помещении филармонии, тогда это назывался городской театр, и в городском театре. Вот это все происходило. Зал Мариинской женской гимназии, тоже вы знаете, он на площади Королева. Если посмотреть точно, как смотрит Королев, вы увидите это здание. То есть Мариинская гимназия тоже предоставляла свой зал, там шикарный зал совершенно. Да, замечательный просто зал. Предоставляла его для концертов. Ну, считала, что это совершенно необходимо для воспитания. Это гимназия давала право преподавания, у нее был 8-й класс, то есть из нее выходили домашние учительницы. Нет, нет, все это делали. Это Житомирский период. Это Житомирский период, выпускная фотография Бориса Николаевича Литошинского с друзьями. Друзей нам установить не удалось, мы не атрибутировали фотографию полностью, мы просто видим Литошинского. Это дом, вы проходите. Это биологический корпус университета имени Ивана Франко. Если вы вот пойдете к нам завтра в Лавров, то вы его никак не сможете миновать. Вы обязательно его увидите. Или в детскую библиотеку, совершенно верно. Или в детскую библиотеку. Вы его никак не минуете, если идти таким образом. Почему здесь Михайловская улица, вот на которой мы сейчас находимся? Потому что здесь находились музыкальный класс артистического музыкального общества. Дело в том, что в Житомире было много учебных заведений, не одно. В биографии Бориса Николаевича Литошинского Игорь Федорович Галза пишет, что поначалу Борис Литошинский поступил в городское музыкальное училище. То есть он поступил в то училище, которое мы теперь знаем как училище имени Косенко. Документы этого не подтверждают. Мы перевернули все документы, они есть, они наличествуют, но никаких следов пребывания Бориса Николаевича Литошинского в этом училище нет. То ли он проучился меньше семестра, такое может быть, он просто не попал в списки учащихся, то ли он просто сразу ко мне был. Если, допустим, человек не знает реалии города, то он может что-нибудь и не точно сказать.
В книгах это
написано. В книгах это написано. Документы не подтверждают. Мне, к сожалению, приходится возле каждой витрины делать какие-то опровержения, но дело в том, что иначе бы музей не существовал, смысл бы его деятельности в чем заключался. Повторить, визуализировать ошибку, нет, мы себе такого позволить не можем. Повторить, визуализировать, тем более ошибку мы не станем. Здесь находились музыкальные классы Александра Станиславовича Ружицкого. Вот учителем по композиции Бориса Николаевича был именно этот композитор. Его очень часто путают с польским Александром Станиславовичем Ружицким, учителем Артура Рубинштейна. И рассказывают, что вот какие замечательные были ученики у этого Александра Станиславовича Ружицкого. У него был и Изяташевский, и Рубинштейн. Это разные люди. Это разные люди, и вот молодые исследователи сейчас прямо в новейшей статье 2010-2011 года пишут, они вновь повторяют эту ошибку. Это разные люди. Это уже установлено. Вот первое произведение Бориса Николаевича Лятошинского, исполненное публично. Исполненное вот как раз в доме напротив, в зале общества взаимного кредита. Это был фортепианный квартет. Успех был, вот рецензия. Автора рецензии нам пока установить не удалось, но мы будем работать в этом направлении. Это очень интересная информация была бы. Рецензент делает замечания. И это, в принципе, считалось нормально делать замечания, иначе зачем пишется рецензия. Он сделал замечания, отметил некоторую рыхлость формы, подражательность в музыке пучкистов. Но после этого сочинения Борис Николаевич Лятошинский обращается к Леонтьеву Моисеевичу Гриневу, который становится главным человеком в его жизни до самой смерти Леонтьева Моисеевича Гриневу. Это начало 20 века. И мне всегда возле этой панорамы хочется вспомнить Булгакова. Великий страшный. Был год 1918 от Рождества Христова, от начала же революции второй. 1918 году Борис Николаевич Лятошинский оканчивает юридический факультет университета Святого Владимира. Это Красный корпус. Мы его все знаем, на Владимирской улице, это Красный корпус университета. А так выглядела консерватория. Кирская консерватория. Там у нас на следующем стенде есть ее современный вид. А там выглядела консерватория, когда в нее поступил Борис Николаевич Лятошинский. На этом стенде мы из многих выдающихся деятелей Киевской консерватории избрали двух. Это ее первый директор, Владимир Вячеславович Пухальский. Именно на его имя писал вот эти документы о приеме в класс теории композиции Борис Николаевич Лятошинский. А Феликсу Михайловичу Фельду писал Борис Николаевич заявление о приеме на работу. Потому что после того, как он консерваторию окончил, он остался преподавать в Киевской консерватории, был ее профессором до конца своих дней. Это ранний киевский период. Здесь тоже документы. Вот так выглядел студент юридического факультета Борис Николаевич Лятошинский. Это его пропуск. Что мой хороший?
А тут вы переписывали?
Нет, мы не могли этого сделать, потому что это рука Бориса Николаевича Лятошинского. Это его дипломная работа, его первая симфония. Здесь случайно для картинок ничего нет. Если здесь находится какой-то документ, значит, он здесь почему-то нужен. Вот раньше для того, чтобы закончить консерваторию, но сейчас, между прочим, тоже, надо было написать симфонию.
Это самый маленький на симфонии.
Ну, человек не симфония.
Вот не переписать.
Кого-то переписать.
Кого-то не надо.
Сразу
сразу переписывают, поставят двойку, и потом еще неизвестно, допустим, сдавать второй раз. Лучше не переписывать. Я вот так думала, лучше самому подумать и прославиться. Но вот прославишься, там не совершенно не в каком-то негативном виде. Значит, это первая симфония. Это сестра Бориса Николаевича Лепашинского, Нина Николаевна, она просто по словам отца, она стала ученым историком. Это ученым историком. Бывают вот люди, которые интересуются, они в архивах работают, они летописи изучают, много языков знают. Это очень интересно быть историком. Вот. Это юношеский квартет, к сожалению, рукописи у нас нет, а это рукописи романсов, написанные под руководством Ингольда Морица Чатрия. Эти экспонаты нам особенно дороги, потому что здесь подпись Якса Лукашенко. То есть рукой композитора написано, как он себя именовал.